«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент России настаивает на реформировании судебной системы. Как сделать суды независимым государственным институтом? Белорусские власти девальвировали национальную валюту. Каковы причины и каковы последствия этого решения? Открывается международный Каннский кинофестиваль. Почему одним из центров его притяжения стало иранское кино? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте, Никита Тихонов и Евгений Ахасис. Осужденные по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой входили в состав подпольной террористической ячейки и участвовали в подготовке серии убийств. К такому выводу пришли адвокаты потерпевших и журналисты «Новой газеты», познакомившиеся с материалами уголовного дела. Они не исключают также, что поддержку этой группы осуществляют лица, близкие к российским властям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Журналисты «Новой газеты», проводившие собственное расследование в связи с делом об убийстве в центре Москвы корреспондента этого издания Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, пришли к выводу о существовании в России небольшой подпольной боевой группы националистов. На это же, по мнению замредактора «Новой газеты» Сергея Соколова, указывают и материалы уголовного дела в отношении Никиты Тихонова и Евгении Хасис.
Тихонов и Хасис – члены некой группы людей, которые замешаны в целом ряде громких резонансных преступлений. Тихонов и Хасис действительно обсуждают в своих прослушках убийство чемпиона мира по тайскому боксу Абдулова. Обсуждается подготовка к убийству антифашиста Ивана Хуторского. Из материала прослушки очевидно, что Тихонов и Хасис готовили вместе со своими соратниками еще два преступления. Они следили за свидетелем по делу Рюхина Бормотом. И идет речь о подготовке убийства некого высокопоставленного представителя Русской Православной Церкви. Можно в этой ситуации вспомнить еще одно достаточно громкое убийство, убийство лидера кавказской националистической группировки «Черной ястребы» Халилова, ствол от убийства которого найден также у Тихонова. Тихонов лично не принимал участие в этом убийстве, у него есть на этот день алиби, но ствол находился у него. Также можно вспомнить убийство антифашиста Джапаридзе, по которому сейчас идет активное следствие, которое тоже косвенно прослеживается в данных прослушках. Из этой всей истории можно предположить, что существует не очень большая, но хорошо отлаженная группировка радикальных национал-террористов, которые даже после ареста Тихонова и Хасиса собираются дальше продолжать свои преступления.
Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы семьи Анастасии Бабуровой, убежден, боевая группа националистов не могла существовать без серьезной поддержки со стороны госчиновников, сочувствующих идее создания проекта так называемого легального национализма.
Вот за две недели Хасис и Тихонов апеллировали сумму в 50 тысяч евро. Откуда деньги достаточно серьезно идут? Здесь была подпольная ячейка, группа, боевики, которые действительно убивали людей, чтобы доказать себя и, в общем-то, посеять смуту и сомнения в нашем обществе. Государство, к сожалению, заигралось с националистической вот этой программой. Нельзя в игры играть.
По мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, подпольные боевые бригады неонацистов России могут исчисляться десятками.
Вряд ли даже наиболее серьезно настроенные неонацистские боевики все прямо могут быть объединены даже в Москве в одну группу. Есть, в конце концов, различия между этническими ориентациями, да и по возрасту, в конце концов. Но похоже, скажем так, похоже, что Тихонов имел отношение к старшему поколению нацподпольщиков группировки Бладенонов. Слово «подполье» оно является неким вроде условностью, то есть людей, живущих реально в нелегальном положении, как жил Тихонов. Конечно, немного. Это считанные единицы, те, у кого просто нет другого выхода по каким-то причинам. Как правило, люди живут обычной повседневной жизнью по своим собственным документам, а параллельно занимаются вот такими делами, в большей или меньшей степени серьезности. Я думаю, что людей, которые способны на такие громкие, скажем так, более рискованные, в конце концов, для самого преступника, убийства, их немного. И то, что это так, видно просто по вот нашим данным. За последние два года количество убийств по мотиву ненависти очень сильно сократилось, в то время как количество пострадавших в целом сократилось не очень. Полиция довольно эффективно переловила как раз такие группы, ну не все, разумеется, да, но многих. И убийств стало меньше, а количество мелких групп, участники которых способны изувечить попавшегося им случайно, или они за ним специально охотились, какого-нибудь, ну, условно говоря, киргизского дворника. Таких групп множество, и состоят в них там тысячи.
Было высказано предположение о том, что такие боевые бригады идейных неонацистов, они никак не могли бы существовать без явной или тайной поддержки покровителей, связанных с высокопоставленными российскими чиновниками, которые некоторое время назад пытались продвигать проект так называемого легального национализма. Эти предположения, они насколько обоснованы и оправданы?
Я очень сомневаюсь, что администрация президента или вообще кто-нибудь во власти имеет хоть какой-то интерес в том, чтобы пестовать такие террористические, в общем-то, группировки. Это не в интересах никакой власти. Потому что в первую очередь эти группировки, они именно антисистемные. Другое дело, что среда радикальной молодежи сплошная. Если в каком-то одном ее конце можно пытаться из каких-то националистически настроенных молодых людей скомпоновать какую-нибудь более умеренную тусовку, скажем так, то не факт, что эти молодые люди попутно не знакомы, а может быть даже и близко знакомы, с теми, кто совершает убийство. Ну вот история с русским образом в этом смысле довольно показательна. Русский образ позиционировал себя как более умеренная организация, чем ДПНИ, выступал его конкурентом, имел некие отношения с Россией молодой. Но попутно этот же самый русский образ был тесно связан с весьма по-боевому настроенными молодежными неонацистскими группами. Ну и Тихонов, собственно, был же одним из основателей русского образа.
6 мая 2011 года Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы Никиту Тихонова, который был признан присяжными виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная виновной в соучастии в убийстве адвоката, получила 18 лет колонии. Адвокаты осужденных обжаловали приговор. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 11 мая. Теперь новости реформы российской судебной системы. Президент страны Дмитрий Медведев предложил придавать гласность именно тех, кто обращается в суды вне процессуальных рамок, то есть пытается оказывать давление на суд, уговаривает судей принять то или иное решение. Однако эксперты сомневаются, что эта инициатива президента сможет искоренить телефонное право в России. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
С этой инициативой российский президент выступил на совещании по вопросам реформирования судебной системы. Он заявил, что в суды часто обращаются чиновники разных уровней с просьбой, цитата, «обеспечить всестороннее, полное и объективное рассмотрение дела, посмотреть повнимательнее, взять дело под личный контроль». Конец цитаты. Дмитрий Медведев предложил фиксировать все обращения в суд, сославшись на американский опыт. В США перед началом заседания судья зачитывает имена тех, кто интересовался процессом. Судья Конституционного суда в отставке Тамара Марчакова сомневается, что подобная мера избавит суд от давления.
Новая инициатива президента, конечно, интересна тем, что она признает, во-первых, наличие в судебной системе различных письменных обращений государственных органов к судам с просьбой по конкретным делам. И, во-вторых, тем, что, конечно же, признается тем самым, что такие обращения нарушают независимость судей. На самом деле это вытекает все из закона, потому что закон действующий и самый новый о судах общей юрисдикции, закон о судебной системе, не допускает совершения никаких действий, которые умаляли бы независимость судей при рассмотрении им конкретных дел. Главная опасность состоит в том, чтобы меры по укреплению независимости судей не свелись к рекомендациям публиковать обращения государственных органов в суд по конкретным делам. Потому что это не самый главный источник, который представляет собой на самом деле опасное давление на суд. Такое опасное давление чаще всего выражается совсем не в письменных документах, а в устной форме, в телефонных разговорах. И это опубликовать, естественно, было бы невозможно.
Бывший пресс-секретарь Хамоунческого суда Москвы Наталья Васильева, заявившая несколько месяцев назад о давлении на судью Виктора Данилкина на процессе по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сказала в интервью «Радио Свобода», что данная инициатива станет эффективной в рамках российской судебной системы только в том случае, если будет принята на законодательном уровне.
Я думаю, что это очень правильно, то, что он сказал. А то, как это будет происходить, я не знаю. Все зависит от человеческого фактора, наверное, скорее всего, потому что, ну, не все на это пойдут. Если это будет узаконено, конечно же, люди должны будут следовать закону. Конечно, достойные люди будут себя вести соответственно. А те, кто молчал, так и будут молчать. В моем случае, это я просто видела, что происходит с человеком, и мне было тяжело смотреть. Я просто не смогла молчать больше, и все. Хотелось бы надеяться на то, что президент Медведев, может быть, примет какую-то программу защиты в этом случае, когда идет выступление, чтобы человек был защищен каким-то образом. Но, честно говоря, мне сложно в это поверить.
Рассказывала бывший пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, которая в феврале этого года заявила о том, что судья Виктор Данилкин писал приговор по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева практически под диктовку Мосгорсуда. Адвокат Анна Ставицкая считает, что признание существования так называемого телефонного права на самом высоком уровне – это, безусловно, шаг вперед в вопросе реформирования судебной системы. Однако она сомневается, что данная инициатива президента поможет сделать суд независимым.
Мне кажется, что это что-то такое из области фантастики, чтобы судья действительно публично оглашал тот список, или не публично, а просто даже записывал тот список лиц, которые будут звонить судье и предлагать что-либо сделать. Более того, мне кажется, что телефонное право, оно уже давно себя изжило. Никто судье не звонит напрямую и не говорит о том, что нужно сделать. Дело в том, что наша система судебная, она уже стала такое самопонимающее, если так можно выразить, что судьи, они просто нос по ветру держат и просто знают, когда и как поступить для того, чтобы сделать то или иное. Например, мне одна моя знакомая судья сказала, вот все говорят о том, что нам кто-то звонит. Ты думаешь, нам кто-то звонит и говорит, что нам нужно сделать? Совершенно нет. Мы и так знаем, потому что это витает в воздухе, как поступать, нужно менять систему изнутри.
Обсуждая предложение президента Дмитрия Медведева придавать публичные огласки имена всех, кто пытается оказывать давление на суд, юристы сходятся во мнении, что все меры могут быть эффективны только если будет побеждена коррупция в судах. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Исправят ли московские власти ошибки предшественников, разрушивших исторический облик столицы? Об этом спорят Алексей Клименко и Наталья Самовер.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги 11 мая. Среды Национальный банк Белоруссии сегодняшнего дня отменил ограничения для банков по установлению курсов продажи иностранной валюты населению. Банки сразу же обесценили белорусский рубль к доллару на 30%, однако в обменных пунктах валюта по новому курсу так и не появилась. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Начиная с марта, в Беларуси сохраняется ажиотажный спрос на валюту, причем как наличную, так и безналичную. Приобрести не только доллары или евро, а также российские рубли, гривны, злотые, литы в банковских обменных пунктах невозможно. Все это время Нацбанк сохранял спокойствие и отказывался от идеи даже 10-15% девальвации. По заявлению Нацбанка, дефицит сложился в результате повышенного спроса граждан на наличную иностранную валюту для приобретения транспортных средств за рубежом. После вступления в таможенный союз Белоруссия вынуждена с 1 июля поднять таможенную пошлину на автомобили до российского уровня. Недостаток валюты привел к тому, что последние месяцы сложилась множественность курсов белорусского рубля. Если официальный курс, определенный Национальным банком, держался в пределах 3000 рублей за доллар, то вновь появившиеся валютчики давали за доллар по 4000 рублей, а на межбанковской бирже сделки осуществлялись в пересчете более 5000 рублей. Эксперты уверены, что запоздавшее прозрение власти никаким существенным результатом не приведет. По крайней мере, после практически узаконенной девальвации валюта в обменниках так и не появилась, хотя очереди из желающих приобрести ее по новому курсу со вчерашнего дня не уменьшились. Финансовый аналитик Катерина Смирнова считает, что круг опять готов замкнуться.
В том, что отпустили рубль для наличного рынка, он решает что-то, наверное. Но надо было бы это, конечно, сделать раньше, и надо было корни менять политику в части экономики. Надо же понимать логику действия. То есть, если у человека есть доллары, он хранит в них, наверное, сейчас нестись и менять их на рубли зачем? Чтобы положить в банк на вклад? Сомневаюсь. То есть, я не вижу в таких действиях. И учитывая дергания, которые были последние 2-3 месяца, нормальные люди, наверное, будут смотреть пока, чем все это будет заканчиваться.
Центробанки надеются, что отмена прежних ограничений в работе с валютой позволит устранить черный рынок, который образовался в связи с дефицитом валюты на наличном рынке. Кроме того, высказываются надежды, что это позволит сбить ажиотажный спрос населения на валюту. Мол, даже если банки выставят курс из расчета 4000 рублей за доллар, то люди задумаются, нужна ли им валюта по такому курсу. Однако независимый экономист Иван Анташкевич уверен, что в ситуации недоверия белорусов к финансовой системе народ готов скупать валюту и по куда более высокому курсу.
Я думаю, что недоверие огромное. Как оно среагируется? Потому что реально вы знаете, 5-200 и больше. Буду пытаться как-то административно там регулировать устно. Но я думаю, что совсем в марте надо было это все делать. Нет у меня оптимизма никакого, потому что ситуация очень плохая. С учетом того, что и Россия вроде дает не 3, а вроде как 500 сюда идет на Евразес. А откуда еще источники? А тут быстро развернуться предпринимательству нельзя или там чему-то еще. Накопленные проблемы. Недореформенная страна. Дореформировались до того, что вот пришли к этому. Все начинали.
Сегодня министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Москва не рассматривает возможность выделения кредита Белоруссии в объеме 1 миллиард долларов из своего бюджета. А речь идет только о кредитовании из антикризисного фонда Евразес. А это максимум 2 миллиарда долларов в течение 2012-2013 годов. Ранее белорусские власти возлагали большие надежды на миллиардный кредит со стороны Москвы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Основная причина валютного кризиса в Беларуси, указывают независимые экономисты и аналитики в Минске, политика властей республики, которые злоупотребляют административными методами регулирования финансового рынка. Я беседую на эту тему с президентом Ассоциации малого и среднего предпринимательства Беларуси, минским бизнесменом Сергеем Балыкиным.
Фактическая девальвация, в общем-то, уже давно произошла, поскольку курс на межбанковском валютном рынке составляет 5 и даже выше белорусских рублей за американские доллары. Произошла девальвация на наличном рынке. Я думаю, это просто капитуляция Национального банка перед фактически сложившимися обстоятельствами. По большому счету, ведь курс был 3000, но только не было валюты. С таким успехом можно написать 1 доллар, 1 рубль. Сейчас, наверное, надеются, что в Белоруссии появятся в обменниках какие-то доллары США, евро или другие валюты.
На уровне частного бизнеса, как вам работается в этих финансовых условиях?
На самом деле очень тяжело. Дело в том, что такие вот половинчатые решения, они только усугубляют ситуацию. Из-за этого курс валюты становится выше, курс белорусского рубля даже несколько занижен, чем мог бы быть, если бы он был рыночный. Поэтому очень сложно, дефицит валюты, очень трудно работать импортерами. Я знаю, что многие импортеры останавливают свою деятельность, многие импортеры разоряются, закрываются. Это бьет и по производственным предприятиям. Может быть, только те, кто работает в сфере услуг, они чувствуют себя немножко лучше, но в конечном итоге это их касается тоже.
Насколько свободно в экономических операциях внутри Беларуси используется иностранная валюта? Российский рубль, например, или американский доллар?
В принципе, это невозможно. Все операции в Республике Беларусь, между резидентами Республики Беларусь, они проводятся в белорусских рублях. Иностранная валюта нужна для внешнеторговых операций. Очень часто люди договариваются о ценах в долларах США, хотя расчет может быть и в рублях. Когда речь идет о неких черных или серых сегментах рынка, там расчет производится в иностранной валюте. Допустим, те же пресловутые торговцы поддержанными автомобилями за свой товар берут иностранную валюту.
Скажите, а существует сейчас черный валютный рынок в Беларуси? Или вот это решение Госбанка, оно просто лишает уличных спекулянтов возможности нажиться на разнице в курсе рубля?
Рынков несколько. Есть в том числе и черный рынок наличной валюты, серые рынки безналичной валюты. То есть с разной степенью официальности. Решение Национального банка, оно бьет по таким вот валютчикам, по уличным менялам. Но дело в том, что сам вот этот курс 4000 белорусских рублей за доллар, мне кажется, несколько заниженным уже на сегодняшний момент, поскольку на безналичном рынке все-таки 5. Ну, я думаю, не будет такого притока денег в банки, и валютчики все-таки останутся при каких-то оборотах.
Вам понятно, что должны делать финансовые власти страны или Национальный банк?
Честно говоря, властям будут вообще ничего не делать. В сложившейся ситуации виноваты исключительно белорусские власти, исключительно проводимая ими политика административного регулирования экономики, исключительно попытки именно при помощи кнута, при помощи плетки, при помощи ограничений сдерживать курс валюты, сдерживать цены. Единственный разумный выход на сегодняшний день – это действительно либерализация, устранение государства из экономики в максимально большой степени. Необходимо дать возможность рынку все расставить по своим местам, по полочкам, прийти к некому балансу. В сфере бюджетной политики сокращать расходы. В конце концов, вы знаете, Беларусь по большому счету бедная страна, живет по-богатому, откровенно непосредственно. Все эти многочисленные ледовые дворцы, постоянное увеличение заработных плат за счет неизвестно чего, в общем-то известно чего, за счет российских дотаций преимущественно. Постоянные какие-то проведения социальных программ, каких-то массовых гуляний совершенно ненужных, там парады, учения.
Может ли все обернуться так, что национальной валютой Беларуси станет российский рубль?
Какого сценария хотелось бы и белорусским субъектам хозяйственным, прежде всего мелким и средним, и гражданам Беларуси. Возможно, против возражать будут действительно крупные заводы, такие как МАЗ, тракторный завод, которые живут за счет обесценивания белорусской валюты, за счет экспорта в Россию прежде всего. Белорусская оппозиция исключительно из идеологических соображений. Ну и, конечно, главный противник – это Александр Григорьевич и компания, поскольку это лишает его возможности совершенно безответственную денежно-кредитную политику и при помощи денежно-кредитной политики решать свои политические проблемы.
Валютный кризис в Беларуси и девальвация белорусского рубля. Президент Ассоциации малого и среднего предпринимательства Беларуси Сергей Балыкин. Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Открывается международный Каннский кинофестиваль. Уральский бизнесмен Павел Федулев получил 20 лет тюрьмы за мошенничество и организацию заказных убийств. Блогер Алексей Навальный не будет баллотироваться в местный парламент, чтобы избежать уголовного преследования. Программу продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто стоит за делом Навального?
Комментарии экспертов.
Профессор Дэвид Олбрайт о том, зачем в Иране вступила в строй атомная станция.
В блогах свободы.
Война и ламы. Алана Мсараева о том, почему война может быть совместима с буддизмом.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Никита Тихонов и Евгения Хасис, осужденные по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, были частью террористического подполья. Это заявил сегодня адвокат потерпевшей стороны на процессе Евгений Жеребенков. В Новосибирске в результате взрыва газа в жилом доме погибли 2 человека, еще 2 госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Повреждено более 30 квартир, без жилья остались 42 человека, сообщил мэр города Владимир Городецкий, отметив, что данные предварительные. Предъявлено обвинение бывшему начальнику управления Московской областной прокуратуры Дмитрию Урумову, арестованному по подозрению в получении взяток от предполагаемых организаторов игорного бизнеса в Подмосковье. В Подмосковье сегодня были задержаны по меньшей мере 7 противников прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор Левого фронта Сергей Удальцов, активисты пытались помешать вырубке деревьев. Среди задержанных лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В Минске на суде по делу бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова объявлен перерыв до завтра, после того, как подсудимый попросил оказать ему медицинскую помощь. В Ливии повстанцы сообщили сегодня о взятии аэропорта города Мисурата, занятого ранее войсками Муаммара Каддафи. Точное число погибших и раненых с обеих сторон неизвестно. Взятие аэропорта считается важным успехом повстанцев, так как до сих пор связь осажденной Мисураты с внешним миром осуществлялась только через морской порт. По меньшей мере 5 человек погибли сегодня в сирийском городе Хомс в ходе операции правительственных сил против сторонников оппозиции. По свидетельствам очевидцев, войска ведут обстрел жилых кварталов из танковых орудий.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, среда, 11 мая. Сегодня Молодежная общественная палата Кировской области предложила основателю сайта «Роспил» Алексею Навальному, в отношении которого завели уголовное дело, баллотироваться в законодательное собрание региона. Участие в выборах и статус кандидата могут обеспечить ему неприкосновенность. Навальный уже заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру в депутаты. Лучшей его защитой, по словам Навального, является невиновность. Навального, известного своими разоблачениями коррупционных схем в области госзаказов, обвинили в причинении ущерба кировскому госпредприятию «Кировлес». Продолжает тему корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Блогер и адвокат Алексей Навальный, автор проекта «Распил», считает возбужденное против него уголовное дело политическим. Следственный комитет России обвинил его в причинении ущерба кировскому госпредприятию «Кировлес» в размере 1 300 000 рублей. Как заявил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, Навальный, представляясь советником губернатора Кировской области, хотя на тот момент не являлся таковым, ввел в заблуждение относительно своих полномочий генерального директора ГУП «Кировлес» Вячеслава Апалева, обещая поддержку со стороны администрации Кировской области. В результате Навальный убедил Апалева подписать заведомо невыгодный контракт между предприятиями «Кировлес» и ВЛК на реализацию лесопродукции. Вот что написал в своем блоге по поводу возбужденного против Алексея Навального уголовного дела губернатор Кировской области Никита Белых.
Телефон уже раскалился от звонков по поводу возбуждения уголовного дела в отношении Навального. По сути, претензии к Алексею по «Кировлесу» я уже высказался. Содержательно моя позиция не изменилась. Напомню, что уголовное дело против Навального строится на показаниях единственного человека, бывшего директора «Кировлеса» Вячеслава Апалева. То на его же показаниях строится дело против еще одного моего советника, Андрея Вотинова. Это дело началось в феврале 2010-го. Я сам тогда первый об этом рассказал. И спустя 14 месяцев ни к чему так и не пришло. Обвинение не предъявлено. Зато уголовное дело было возбуждено против самого Апалева за злоупотребление полномочиями. Я прочитал то, что сейчас говорит представитель Следственного комитета. Честно скажу, его слова меня удивили. Навальный не являлся моим советником. Алексей был советником на общественных началах практически сразу с момента моего вступления в должность. И хочу сказать еще об одном. В том, что сейчас делает Навальный, далеко не все так однозначно, далеко не совсем я согласен. Не буду сейчас говорить об этом подробно, это отдельная тема, сейчас не тот повод. Но претензии к нему по части «Кировлеса» я точно считаю необоснованными.
Молодежная общественная палата Кировской области предложила Алексею Навальному баллотироваться в законодательное собрание региона. Статус кандидата может обеспечить ему неприкосновенность. Губернатор области Никита Белых сказал Радио Свобода, что сейчас эта инициатива похожа на пиар-акцию. Но против депутата по фамилии Навальный он ничего не имеет.
Дело в том, что до выборы будут осенью этого года. Сначала избирательная кампания начнется там где-то в сентябре или там в конце августа месяца. То есть до этого момента говорить о выдвижении там действительно, потому что нет выборов никаких. Так? То есть поэтому вот когда начнется, собственно, избирательная кампания, тогда об этом можно будет говорить. То есть если к тому времени уже там будет какое-то решение суда, то если такое будет там решение суда, там Алексей либо сможет принять участие, либо не сможет. Сейчас это пока выглядит как пиар-ход возможный, да, но там обсуждать его там содержательно, да, никакого смысла не имеет.
Если бы вдруг Алексей Навальный был депутатом законодательного собрания Кировской области, как бы вы к этому отнеслись?
Я нормально отношусь к любым депутатам. да, там, законодательное собрание, там, Кировская область. У нас очень пестрый региональный парламент, у нас действительно были самые честные выборы, поэтому в Слободском районе депутатом районной думы является миллиардер Александр Лебедев, поэтому если появится депутат законодательного собрания Кировской области по имени Алексея Навального, там, это никак не повлияет ни на работу законодательного собрания, ни на работу правительства.
Тема интернет-разоблачений, которыми занимается юрист Алексей Навальный, становится в России все популярнее. Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, который сейчас живет в Лондоне, планирует запустить собственный сайт, чтобы изложить свою версию покупки его банка государственным банком ВТБ с применением коррупционных схем. О том, почему интернет-борьба с коррупцией в России набирает обороты, говорит политолог Николай Петров.
С одной стороны, есть общее ощущение граждан, что коррупция велика и постоянно растет, тем более рождающая негативное отношение к власти в ситуации, когда сначала в кризис, а потом в ситуации выхода из кризиса граждане ощущают меньше стабильности и уверенности в завтрашнем дне, и их начинает больше задевать то, как живут коррупционеры, как живет во многом политическая и бизнес-элита, и чем ближе выборы, тем более остро люди реагируют на любые сообщения о несправедливости, и тем больше желание самых разных политических сил на этих струнах играть, тем более, что это прямой удар по власти и по партии власти. А при этом скандалов довольно много, в том числе и вполне публичных, а каких-то реальных действий и реакции на эти скандалы со стороны власти мало. И отсюда интернет выступает как, с одной стороны, способ привлечь внимание к проблеме, в том числе и внимание власти, причем такой способ привлечения внимания, когда невозможно игнорировать те сигналы и ту скандальную информацию, которая обнародуется. А с другой стороны, это способ привлечения внимания со стороны граждан к тем лицам, к тем силам, которые такого рода информацию обнародуют и которые таким образом в условиях отсутствия такой публичной нормальной политики каким-то образом компенсируют вот это отсутствие уходом в интернет и именно там ведут ту политическую деятельность, которую они не могут вести на улице.
Возникновение уголовного дела против Алексея Навального эксперты связывают с обнародованием неделю назад информации о том, что ФСБ собирала сведения о людях, которые жертвовали деньги на сайт «Распил». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 11 мая. Сегодня вынесен приговор по громкому уголовному делу уральского бизнесмена Павла Федулева. Федулеву дали 20 лет тюрьмы, отбивать которую он будет в колонии строгого режима. В прошлом известного в области предпринимателя и депутата местного парламента Федулева обвиняли в создании преступной группы, мошенничестве и организации нескольких заказных убийств. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Павла Федулева на Урале называют символом 90-х. С его именем связана серия громких убийств и большую количество экономических преступлений. Расследование в отношении этого человека началось еще в 1995 году. Однако за решетку Федулев попал только в 2006, когда его, как рассказывают, прямо во время урока танцев в бальных тапочках увезли оперативники. В 2008 он получил 9 лет за попытку захвата рыночного комплекса в Екатеринбурге. Однако уже тогда эксперты отмечали, что это только начало, и скандально известному бизнесмену припомнят и другие преступления. Судебный процесс по очередной серии дел был коротким. Федулев заключил сделку со следствием, и слушания проходили в особом порядке. Более того, как сообщается, он признал свою вину, в частности, в организации преступного сообщества, убийствах и мошенничестве. В итоге 11 мая был вынесен приговор – 20 лет колонии строгого режима, рассказал нам старший прокурор Уральского окружного управления Генпрокуратуры России Максим Перелыгин.
Удалось раскрыть 7 заказных убийств, которые были совершены специально нанятыми киллерами.
терроризм, а также доказать преступный характер рейдерских захватов крупных имущественных комплексов нескольких уральских предприятий.
Рассказывает эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников.
Павел Федулев во всех отношениях личность выдающаяся, в том смысле, что, на мой взгляд, он аккумулировал в себе и в своей деятельности, если это можно так сказать, всю ту эпоху, которую мы привыкли называть лихими 90-ми. Не ту ее часть, которая касалась, собственно, бандитских разборок, перестрелок и так далее, хотя, в общем, и к этому господин Федулев оказался причастен. Но главное, чем он известен, он рейдер, который успешно в течение ряда лет захватывал или участвовал в захватах в переделе собственности. А других его отличало то, что он, на мой взгляд, совершенно бестрепетно переступал через человеческие жизни.
В частности, по версии следствия, в 1995 году по указанию Федулева в подъезде собственного дома был расстрелян на глазах жены и малолетней дочери Андрей Якушев, партнер по захвату Екатеринбургского мясокомбината. А в 2005-м были убиты два юриста Федулевского сообщества. Их тела были сброшены под лед в реку на севере области. Какое-то время он умело строил взаимоотношения с властью и даже дважды был депутатом Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области. Его взаимоотношения с силовиками и бывшим губернатором Эдуардом Росселем становились предметом журналистских расследований как Сергея Плотникова, так и Анны Политковской. В какой-то момент властям Павел Федулев стал неудобен, отмечает Плотников.
С Павлом Анатольевичем у властей были совершенно определенные взаимоотношения. Он нужен был им как таран, как человек, который решает вот эти проблемы по перераспределению собственности. Они использовали его, он использовал их, но прошло время, и оказалось, что вот эти люди, адаптированные, которые составляют, если можно так сказать, вот становой хребет того, во что сейчас превратилась экономика и общественная жизнь нашей страны, Павел Федулев оказался чересчур одиозным, чересчур авантюрным, в общем, всего чересчур.
Политолог Анатолий Гагарин говорит, что с началом 2000-х годов в России поменялась эпоха, и если бы Федулев смог встроиться в новые реалии, то, возможно, все сложилось бы иначе. Сейчас время других персонажей, более осторожных, отмечает Гагарин.
Федулев – это фигура, которая разрушает различные договоренности, даже, так сказать, в той среде, в которой он вращался. Это человек, который поставил свое «я» выше власти, хотя вступал, так сказать, безусловно, в определенные альянсы с этой властью, но относился к ней как, скажем так, к некоему инструменту. Я думаю, что власть ему этого не простила. Тот период, он закончился, такие одиозные личности, они уходят по своей воле или не по своей воле, уходят с политической арены. Остаются другие. Хорошие они или плохие, это как бы уже другая оценка. Это уже не авантюристы, которые приступают любые законы, какие только существуют. Они более действуют, более осторожно.
Обе стороны процесса пока не приняли решение о возможных кассациях. Это будет сделано после изучения решения суда. Адвокаты Павла Федулева отмечают, что 20 лет – это предельный срок, который их подзащитный мог получить. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Роскомнадзор вынес петербургскому интернет-изданию «Фонтанка.ру» письменное предупреждение в связи с публикацией на сайте средства массовой информации видеоролика с записью издевательств над петербургским школьником. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургское интернет-издание «Фонтанка.ру» оказалось в центре скандала, опубликовав статью о том, как учащиеся одной из школ Приморского района изнасиловали черенком от лопаты своего младшего товарища. Он был при них как бы шестеркой, и вот в очередной раз, встретившись на пустыре, они дали ему 60 рублей и послали за пивом. Опасаясь, что пиво ему не продадут, он попросил купить его случившегося рядом бомжа, а тот покупать пиво не стал и вернул 50 рублей, забрав десятку себе. Когда мальчик вернулся, друзья решили его проучить, потребовали 100 рублей вместо утраченных 10, а когда их не оказалось, предложили взамен экзекуцию, на которую, очевидно, под нажимом мальчик согласился. Все происходящее снималось на видеотелефон. Фрагмент этой жесткой записи, правда, с заштрихованными лицами участников, журналисты «Фонтанки» поместили у себя на сайте. Именно видео вызвало бурную реакцию, хотя после «Фонтанки» об этом вопиющем факте написали многие петербургские издания. издание «Новый регион» сообщает о том, что по этому поводу уже возбуждено уголовное дело и что следствие установило, все, кто принимал участие в истязании школьника, не достигли возраста уголовной ответственности. Издание «Новости 24» замечает, что подобные случаи в городе уже происходили и приводит мнение психолога о том, что такие вещи никогда не проходят для человеческой психики бесследно, что сегодняшняя жертва завтра сама может стать садистом и насильником. Петербургские аргументы и факты сообщили о реакции на появление видеозаписи. Главы комиссии общественной палаты Павел Гусев и Анатолий Кучерена назвали публикацию шокирующей видеозаписи безнравственной и неэтичной с точки зрения профессиональной журналистики. Деловой Петербург сообщает о том, что Роскомнадзор вынес Фонтанке предупреждение. Балтинфо цитирует комитет по печати. Считаем, что публикация данного видео является грубейшим нарушением закона о средствах массовой информации. Руководители редакции, которые в погоне за рейтингом и количеством просмотров своих сайтов используют подобные материалы, на наш взгляд, мало чем отличаются от людей, снимающих такие сцены и размещающих их в интернете. О том, зачем Фонтанка разместила у себя это видео, говорит главный редактор издания Александр Горшков.
Чтобы эта история так и не осталась еще одной из историй, которые изредка попадают в средства массовой информации, а десятки их и десятки наверняка остаются за кадром. Я уверен, что не будь этого видео, просто-напросто не обратите внимания, потому что очень приятно, легко и удобно, все хорошо в доме, в Министерстве образования и так далее и тому подобное. Это видео, оно, конечно, портит картину мира, которая есть в головах у некоторых чиновников. Но дело отнюдь не в видео, чтобы было понятно. Это 9-секундное видео, из которого невозможно идентифицировать участников. Мы, само собой, предприняли для этого все необходимые меры. Там вообще непонятно, кто это, взрослые или подростки. Естественно, в материале, который сопровождал видео, не называется ни номер школ, ни имени пострадавшего. Вся эта шумиха, которая сейчас идет, это больше похоже на отвлечение внимания от того, что произошло, как это произошло, как такое стало возможно, а что сделать для того, чтобы это не повторилось завтра. Общественное мнение примерно разделилось поровну. Вот говорят, Фонтанка разместила ужасное видео, где подростки издеваются над одним из своих товарищей. Да, это жестокое видео, но это отнюдь не пропаганда культа насилия и жестокости, как посчитал Роскомнадзор, потому что, следуя этой логике, фильм «Рома. Обыкновенный фашизм» — это тоже пропаганда насилия и жестокости.
Так и комментирует размещение видео о насилии подростков Александр Горшков. По словам его заместителя Евгения Вашенкова, перед размещением видео всю редакцию попросили проголосовать. Против высказались только трое. К тому же весь материал тщательно проанализировал юрист и не нашел в нем ничего противозаконного. Так что теперь Фонтанка собирается обжаловать предупреждение Роскомнадзора в суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Показом нового фильма американского режиссера Вуди Аллена открывается очередной международный Каннский кинофестиваль. Эксперты отмечают, что даже на фоне традиционно сильных конкурсных программ, программа этого года удивляет обилием звучных имен. Из Франции кинокритик Андрей Плахов.
Конечно, когда в конкурсе участвуют фильмы Педро Альмодовара, Ларса фон Триера, Теренса Малика, Аки Каурисмяки и других выдающихся режиссеров современности, можно сказать, великих режиссеров, то впечатление, что именно среди них будет разыгрываться, так сказать, главный приз и вообще основные призы фестиваля, и основное внимание будет привлечено к их картинам. Однако «Старожилы Канна» помнят, как на исходе 20 века, в 1999 году, была аналогичная картина в конкурсе. Участвовали тут же Альмодовар и целый ряд очень крупных режиссеров, Джим Джармуш и Такеши Китан, и Дэвид Линч. То есть цвет мирового кино, и тем не менее главный приз достался фильму абсолютно неизвестных тогда режиссеров братьев Дарденов из Бельгии, «Розетта», очень скромной, малобюджетной картине, которую даже многие журналисты пропустили. И вот за эти годы Дардены получили в Канне уже вторую «Золотую пальмовую ветвь», а в этом году вновь участвуют в конкурсе со своей новой работой. Конкуренция будет очень сильная между старшим поколением и средним поколением. В конкурсе будут картины молодых режиссеров, абсолютно неизвестных или еще малоизвестных. Ну, например, французская режиссер по фамилии Майвен, Мэган Лебеско представляет свою картину. И есть дебюты в конкурсе, так что вполне возможны неожиданности, потому что Каннский фестиваль всегда старается, с одной стороны, удовлетворить тех, кто уже как бы входит в Каннскую номенклатуру, но в то же время дать некоторое пространство для молодых. Россия представлена в этом году в Канне двумя фильмами. Оба включены в программу «Особый взгляд». Что не все, даже из классиков, из тех, кто уже выигрывал Каннский фестиваль, даже неоднократно, как, например, Гас Ван Сент, такой знаменитый режиссер, или такие другие знаменитости, как Ким Ки Дук, и еще несколько имен очень крупных, они оказались за пределами конкурса в программе «Особый взгляд». «Особый взгляд» — это тоже престижная программа, и, кстати, тоже конкурсная. Там есть свое жюри, которое в этом году возглавляет не кто-нибудь, а Эмир Кустурица. Но все же эта программа, ну, как бы, занимает второе место после конкурсной. Видимо, просто так велика была конкуренция, что не все из серьезных режиссеров сумели попасть в конкурс, и некоторые остались в «Особом взгляде». Для, например, Бакура Бакурадзе, российского режиссера, который снял свою вторую картину под названием «Охотник», то, что он включен в программу «Особого взгляда», это большой успех. А вот Андрей Звягинцев, уже режиссер очень известный и победитель Венецианского фестиваля с фильмом «Возвращение», свою новую работу под названием «Елена» тоже предстоит в «Особом взгляде» на закрытии. Многие ожидали, и, возможно, сам режиссер, что она будет в конкурсе. Но получилось, что все-таки «Особый взгляд», хоть и закрытие, это тоже достаточно почетно.
В программах Каннского кинофестиваля демонстрация фильмов двух иранских режиссеров Мухаммада Расулова и Джафара Панахи. Оба они отбывают шестилетние сроки тюремного заключения на родине по обвинениям в антигосударственной деятельности. И крупные международные кинофестивали уже традиционно проводят кампании в поддержку томящихся в тюрьмах режиссеров. Иранское кино вообще в последние десятилетия стало необычайно популярным в мире. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», автор ведущей программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек.
Первый иранский фильм, который получил такую большую известность за границей, это была картина Мохсена Мальбафа, собственно говоря, патриарха уже сейчас, можно сказать, иранского кино. Это был конец 80-х годов. Потом уже в конце 90-х годов стали известны имена Джафара Панахи, вот картина которого сейчас будет показана на фестивале, и Аббаса Киарастами. Собственно говоря, мы и знаем это, ну, 3, 4, 5 имен. Не могу сказать, что мы знаем иранское кино как таковое, потому что если мы бы сейчас обратились к обычному иранскому кинозрителю, он назвал бы совершенно другой список. Это фильмы, которые, в общем, за границы страны-то и не выходят. Да? Мы знаем несколько фильмов, несколько имен режиссеров, которые делают кино в значительной степени на экспорт, потому что очень часто эти фильмы показываются на фестивалях, получают награды, а в самом Иране не показываются, цензура их запрещает.
За последние, ну, 10-12 лет, по крайней мере, полтора десятка иранских фильмов, вот как раз тех режиссеров, которых вы перечислили, они получили самые разные награды на самых престижных 5 международных кинофестивалях.
Да, более того, сейчас вот в связи с этой последней ситуацией на каждом фестивале, вот я это видел в Роттердаме, в Берлине, стоят специальные кресла пустые для арестованных режиссеров, для Джафара Панахи, для Мухаммада Расулова. Они как бы являются незримыми членами жюри. Интерес к этой ситуации огромен. Но, конечно, он связан с политическими причинами. Понимаете, что такое вот это иранское кино, которое мы любим? Да, это картина, нарисованная человеком, у которого нет рук. Режиссер находится под давлением кошмарной цензуры. Цензура исходит со всех сторон. Запрещено то, запрещено это. Нельзя показывать насилие, нельзя, конечно, показывать секс, нельзя критиковать власть, нельзя говорить о религии и так далее. Ну, мы знаем это по советскому кинематографу, да, который тоже получал очень часто награды. Значит, как режиссер изобретает специальный особый изопов язык для того, чтобы сказать то, что он хочет сказать, но при этом обойти эту цензуру.
Говорят о взаимопроникновении иранского кино, новой французской волны. Некоторые иранские режиссеры успешно очень работают в Голливуде или при Голливуде, в независимых американских киностудиях.
Ну, вы понимаете, насчет американского кино я бы не сказал, но есть, конечно, замечательный режиссер, это скорее видеоарт, да, Ширин Нишат, она много лет уже живет в Соединенных Штатах, она родилась в Иране и делает такие инсталляции на иранские темы, о положении женщин, в частности. Аббас Киарастами работает во Франции, вот его последний фильм «Жюльет Бернар» «Нож» имел достаточно большой успех. Это такое романтическое, поэтическое кино. Это очень близко к Параджанову. Очень любопытная вещь заключается в том, что иранские режиссеры очень внимательно относятся к Тарковскому. Тарковский, в отличие от очень многих других фильмов, не был никогда запрещен в Иране. Исламские клирики смотрели фильмы Тарковского и признали, что он полностью соответствует их представлениям о том, что можно показывать на экране. Поэтому кинематограф Тарковского внимательно изучался в Иране, где очень много фильмов запрещено. Американское кино не показывается мир вовсе.
Собственно, о чем иранское кино?
Иранское кино существует вот эта вот поэтическая линия, ее главный представитель — это Аббас Киарастами, существует социальная линия, ее представитель Джафар Панахи, вот который сейчас так пострадал как раз из-за того, что он стал снимать совсем уже запретные вещи. Джафар Панахи – режиссер, который всегда боролся с цензурой. Почти все его фильмы на экраны в Иране не выходили, и он всегда затрагивал вот какие-то темы запретов. Например, его самая знаменитая картина «Офсайд» – это фильм о женщинах-болельщицах. А в Иране это запрещено. Женщины не имеют права ходить на стадионы. Они всячески пытаются проникнуть, посмотреть, переодеваясь и так далее. Вот такой вот режиссер. Ну, в конце концов, он стал поддерживать противника Ахмадинежада, стал снимать фильм о волнениях. Наверное, вот эти две линии нужно выделить. Социальное кино и поэтическое.
А с точки зрения, собственно, школы техники и взгляда на мир, я видел такое определение, это постмодернизм. Это верно или нет, на ваш взгляд?
Ну, нет, конечно, так я бы не сказал. Скорее, так сказать, можно говорить о примитивизме. Очень трудно здесь как бы найти эти действительно элементы постмодернизма, которые предполагают бесконечное цитирование и так далее. Наоборот, как раз прелесть иранского кино в том, что как бы оно существовало вот в таком как бы коконе, да, отдельно от всех вот этих процессов. Какой уж тут постмодернизм в условиях такой жестокой цензуры. Ну, наверное, многие вещи близки вот к такому поэтическому примитивизму.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который 11 мая я готовил вместе с моим коллегой Андреем Шароградским, были обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек и кинокритик Андрей Плахов. Открывается очередной международный Каннский кинофестиваль. Вот так обстояли дела. В среду, 11 мая, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда прохожего остановили для проверки документов, раздался...
Когда он сидел на пеньке, его просто столкнули на землю и начали пинать ногами.
Это была хорошо срежиссированная провокация власти, которая...
Комиссии не справляются с наплывом милиционеров, желающих получить статус полицейского.
Они даже не могут меня обвинить в том, что я там украл этот 1 миллион.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.